Цена победы.
А прошлое яснее, яснее, яснее.
Здравствуйте, в эфире программа «Цена победы» и я, ее ведущий Дмитрий Захаров. Сегодня у меня в гостях историк Марк Солонин, а Виталия Дмарского не будет, потому что он остался в Будапеште возле сломанного самолета. Будем надеяться, что благополучно доберется другим бортом. Итак, тема нашей сегодняшней программы – это Третья финская война. Но прежде чем мы приступим к обсуждению этого вопроса, я предоставляю слово Марку. Здравствуйте, Марк.
Добрый вечер, уважаемые господа радиослушатели.
Марк привез несколько экземпляров своей последней книги, которые он с удовольствием проиграет нашим радиослушателям. Какой вопрос?
Ну, учитывая, что тема эта крайне малоизвестна, мы решили с ведущим, конечно, не я один решил, задать самый простой вопрос, а именно, когда закончилась Третья, она же последняя по счету, Советско-финская война. Там могут быть две даты, оба ответа будут правильные. Я сразу делаю некую легкую подсказку. Вот когда закончилась Третья, она же последняя, окончательная, естественно, будем надеяться, окончательно последняя, Советско-финская война.
Ну, то, что Советско-финская...
Да, вопросов даже нет, но другой и не будет.
Да. Соответственно, первые четыре слушателя, которые дадут правильный ответ, получат в подарок книгу Марка Солонина.
Которая называется «25 июня. Глупость или агрессия».
Да. Итак, собственно, что вас сподвигнуло написать эту книгу и почему такая страсть к советско-финским военным конфликтам вообще?
Ну, самый простой ответ заключается в том, что после того, как была написана и издана книга 22 июня, 23 июня, само собой, должна была идти 25 июня. Если же говорить серьезно, то вторая и третья советско-финские войны, то есть те советские и финские войны, которые происходили, не буду говорить, когда они закончились, но начались они в 41 году, во-первых, это действительно почти что белое пятно в нашей историографии. Об этом очень мало писалось, особенно о том, что касается причин возникновения этой войны, начала этой войны. Во-вторых, это очень примечательный, уникальный в каком-то смысле эпизод истории большой Второй мировой Великой Отечественной войны, примечательный тем, что началась Вторая советско-финская война, мы сегодня будем говорить о третьей, как я понимаю. Но началась Вторая советско-финская война, она началась, ну, то ли 25-го, то ли 26-го, то ли июня 41-го, то ли 10 июля 41-го года. Началась она именно так, как только можно было бы и мечтать с точки зрения советского командования. По планам противник... Началась она сокрушительным внезапным ударом по аэродрому противника, а не наоборот, и противник не имел никакого ни технического, ни численного, ни прочего преимущества. Поэтому это в определенном смысле модельная ситуация того, что могло бы быть, если бы 22 июня не началось на советско-германском фронте не так катастрофически, как началось. И сразу, чтобы не томить и не делать сенсации, оказалось, что и в этой идеальной ситуации с Красной армией образца 41 года была не способна ни к обороне, ни к наступлению, так чтобы сразу закончить.
Да, Марк, немыслимое количество ответов от наших слушателей, которые поражают своей оригинальностью.
Тут это желающих выиграть книжку.
Да. Тут вам приводятся и 40-й год, и 39-й, и 41-й в ассортименте. Однако же...
Мы же говорим о том, когда закончилась третья. Она же и последняя.
Вот, понимаете, как бы не
то
совсем...
Есть, да, то есть действительно мы опять же убеждаемся, что тема эта очень мало знакома.
Да, очень обтекаемая формулировка у Кирилла из Москвы в 44-м году. Ну, скажем так, мягко, 44-й год – это достаточно продолжительный промежуток времени.
Вот. 65 дней.
Да. В сентябре 44-го года Александр из Санкт-Петербурга.
Это уже неплохо. Практически правильно.
4 сентября 44-го года Сергей, не указавший, из какого он города. Как насчет 4 сентября, Марк?
Там была странная ситуация, что прекратили огонь сначала финны, а потом Красная Армия с разрывом в один день. Но, в принципе, можно, я думаю, вполне засчитать.
Вот. 4 сентября Юрий, тоже неизвестно из какого города, но без указания года. 22 июня 1944 года.
Нет, конечно.
Опять 40-й, 40-й. 9 мая 45-го Алексей.
Нет.
Долго мы еще с финнами воевали, по его версии. Вот, 19 сентября 44-го.
Замечательно. Вот это уже прям абсолютно точно. Это день, когда было подписано соглашение о перемирии. Не прекращение огня, а именно соглашение о перемирии, которое закончило фактически войну. Поэтому 19 сентября 1944 года это будет самый правильный
Марк,
ответ.
Марк, а как вам 10 февраля 1947 года в Париже?
Ну, совершенно верно. Это о чем я и говорю, что, возможно, два правильных ответа. 19 сентября 1944 было соглашение о перемирии, а мирный договор между Советским Союзом и Финляндией, который подвел окончательную черту этих трех войн, действительно, 10 февраля 1947 года. Это абсолютно точно.
Марк, вот очень многие слушатели упорно настаивают на 4 сентября 1944 года. Вот почему, как вы думаете?
Может быть, читали мемуары Попова, который об этом писал, и об этой странной ситуации, когда финны прекратили огонь и стали махать флагами, а ему докладывают и с передовой линии не понимают, что с финнами делать. Поэтому, возможно, она известна публике.
Ну, во всяком случае, мы уже получили...
19 и 10 – это два абсолютно точных ответа. 19 сентября 1944 и 10 февраля 1947. Это соглашение о перемирии и мирный договор. Ну и 4 тоже...
Да. Ну, мы можем уже прекратить СМС-голосование по той простой причине, что...
Пять книжек мы уже прибирали с удовольствием.
Да. Итак, вернемся к Третьей Финской. Третья Финская, по сути, это...
Продолжение второй,
начавшейся в 1941 году. Вот. Началась она, естественно, после...
Ну, тут надо, конечно, подвести сначала, чем закончилась вторая, и тогда станет понятно, как, почему и зачем началась третья. Я, наверное, не буду сегодня, если уж слушатели не будут настаивать, возвращаться снова к теме 25 июня. Мы с вами об этом в этой же студии, по-моему, полтора года назад говорили. Поэтому, оставляя всю политическую подоплеку, сейчас просто очень коротко, чем в военном смысле закончилась Вторая Советско-финская война, которая началась, ну, будем считать, 25 июня. Достаточно понятно сказать, когда она закончилась. Закончилась она 6 декабря. 6 декабря 41 года. Сразу же уточню, что ни о начале, ни о завершении, ни о чем ни разу не объявило Совинформбюро. То есть даже вот 19 сентября, который сейчас называли наши слушатели, когда было подписано соглашение о перемирии, фактически Советский Союз одержал определенную победу, то есть вывел из войны одного из союзников гитлеровской Германии. Тут по-другому нельзя назвать Финляндию в той ситуации. Я специально очень внимательно перечитал все сводки Совинформбюро за сентябрь 44-го, ни слова. Значит, что происходило с июня 41-го по декабрь 41-го года? Примерно в три раунда проходил этот бой. В течение июля финны заняли всю свою потерянную во время Зимней войны территорию в Карелии. Потом в августе 41-го года было наступление финской армии на Карельском перешейке, когда они, начиная, значит, вернулись полностью на старую границу, которая была до начала Зимней войны. И, наконец, третий этап этой войны – это сентябрь, октябрь, декабрь. Очень мучительно, очень кровопролитное прогрызание советской обороны и продвижение финнов в Карелии. Гораздо дальше у линии границы 1939 года. И в конце концов, уже поздней зимой 1941 года, 6 декабря, все закончилось тем, что финская армия перенесла границу на рубеж, на линию определенных водных рубежей. И 6, по состоянию на 6 декабря линия фронта прошла по южный берег Ладожского озера, река Свирь, Онежское озеро, участок Беломоро-Балтийского канала и Сегозеро. Таким образом, линия фронта между Советским Союзом и Финляндией полностью проходила по водным рубежам причем фактически непреодолимым, если уж говорить про там Онежское или Ладожское озеро. Как утверждает Маннергейм, в этом была его задача вынести линию фронта на такую водную рубежи, которую потом можно будет удерживать. При этом, я еще раз подчеркиваю, если на Карельском перешейке, то есть рядом с Ленинградом, финны вышли на линию своей старой границы и практически остановились, то в Карелии, то есть севернее Ладожского озера, они прошли значительно дальше границы 1939 года. Это имело свои последствия. Во-первых, надо сказать, что этот военный успех, несомненный военный успех, дался финской армии ценой колоссальных потерь. Вот во Второй Советско-финской войне финны потеряли убитыми и ранеными 110-115 тысяч человек. Это для маленькой финской армии, что составляло 40% от ее исходной численности. Потери совершенно колоссальные и в процентном отношении больше, чем потери вермахта. Чем потери вермахта на всем гигантском фронте от Балтики до Черного моря. То есть этот военный успех дался финнам ценой очень большой крови в масштабах их страны и их армии. Примечательно, что потери советской армии были несколько больше, но именно несколько. Они бы составили 190 тысяч человек, это значительно больше, чем 110, но это главным образом за счет того, что 64 тысячи бойцов Красной армии оказалось в финском плену, главным образом на Карельском перешейке, где была окружена вся группировка около Выборга. Вот это, значит, одна составляющая, а другая важная сторона итогов Второй советско-финской войны – это то, что Финляндия в конце концов оказалась в состоянии войны не только с Советским Союзом, но и с Англией. Это обстоятельство, о котором тоже ни слова не сказала Совинформбюро, как ни странно, имело впоследствии, в рамках той третьей войны, о которой мы будем говорить сегодня, самые серьезные принципиальные последствия, о чем мы скажем несколько позднее. Причем англичане, конечно, очень не хотели. Они, конечно, очень не хотели, но на них давил Сталин. На них давил Сталин. Поэтому пока финны... Знаете, там ситуация была такая. Пока финны освобождали свою территорию, потерянную в ходе Зимней войны, ни англичане, ни американцы даже и не поддавались ни на какие сталинские давления.
Ну, естественно, тем более...
Они возвращали свое, ни Англия, ни Франция, ни США никогда не признавали итогов зимней войны. Однозначно оценили это как агрессию Советского Союза, там не было разговора. Но когда финны уже значительно продвинулись Карелию за линию законной границы 1939 года, а самое главное для американцев, когда финская армия стала выходить к линии железной дороги, связывающей Мурманск с центральными районами Советского Союза, то есть той дороги, по которой шла американская военная помощь, да, Ленд-лиз, вот тут уже американцы стали категорически требовать прекратить наступление.
И финны послушались.
И финны не послушались, потому что, как утверждает Маннергейм, у него была четкая задача выйти на линию вот этих водных рубежей, и он не хотел поддаваться никакому давлению. 29 ноября, буквально за неделю до фактического прекращения военных действий, Черчилль написал Маннергейму личное письмо, в котором сказал так: «Я надеюсь, что в силах убедить ваше превосходительство», то есть Маннергейма, «в том, что мы победим нацистов». Черчилль всегда отстаивал эту идею и оказался прав. «Для многих английских друзей вашей страны было бы досадно, если бы Финляндия оказалась на одной скамье подсудимых вместе с обвиняемыми и побежденными нацистами», писал Черчилль Маннергейму, на что Маннергейм ответил, что «я очень ценю вас и уважаю, но мы пока не выйдем на установленную мной линию фронта, мы не остановимся». В результате 6 декабря произошло три события. У финнов была очередная годовщина независимости. В этот же день Англия объявила им войну. В этот же день фактически прекратились боевые действия Второй советско-финской войны. В этот же день, 6 декабря 1941 года, финский парламент принял решение, в соответствии с которым свое, то есть территория Финляндии по границе 1939 года, было возвращено в состав Финляндии, там была восстановлена гражданская администрация, а все чужое, то есть советская территория Карелии, не была аннексирована, она получила статус военной зоны военных действий, там была военная администрация. Вот таким образом 6 декабря 1941 года фактически прекратилась Вторая советско-финская война. Не было подписано никаких документов, не было никакого соглашения о перемирии, было фактически фактическое прекращение боевых действий. И на протяжении всего 42-го, всего 43-го и начала 44-го года на этой гигантской по протяженности, там 1400 километров получается, если всю протяженность посчитать, гигантская протяженность, это как вся Европа от Средиземного моря до Балтики. На всем этом гигантском фронте было фактически перемирие, может быть, даже можно сказать, мир. Нарушаемый только диверсионными акциями так называемых корейских партизан.
Ну да, ну такая некая странная война.
Да.
Ведь, наверное, мало кто задумывается относительно того, что было бы, если бы финны не послушали Черчилля, не остановились 6 декабря и приняли активное участие в наступлении на Ленинград. Тогда все было бы весьма и весьма скверно. Скажем так.
Ну, достаточно скверно получилось. И я с вами, я понимаю, что вы хотите сказать, но здесь все, все, я с вами согласен, но надо сделать два очень важных уточнения. Во-первых, все-таки, финны не просто проявили акт великодушия, хотя именно так утверждает Маннергейм, они все-таки на линии, на Карельском перешейке вышли и уперлись в линию Карельского укрепрайона. Может быть, они его могли прорвать, может быть, они его не могли прорвать, но, по крайней мере, они остановились на линии укрепрайона Карельского, который еще с 28-го года начинали строить около Ленинграда. Во-вторых, достаточно скверно произошло уже... 14 июля уже стало очень скверно. 14 июля 1941 года, никто этого не заметил, об этом не писало Совинформбюро, финны, наступая в Карелии, перерезали железную дорогу в районе Лоймола. И таким образом железная дорога от Ленинграда в обход Ладожского озера и туда, вглубь Советского Союза, была перерезана. Это был первый удар похоронного колокола по жертвам ленинградской блокады. Вот когда стало скверно. После этого оставалось немцам только выйти с другой стороны, с юга, к Шлиссельбургу и перерезать железные дороги, которые идут с юга к Ленинграду, и таким образом Ленинград оказался в блокаде. Так что достаточно скверно было и так, и безусловно, блокада Ленинграда была совместная, финско-немецкая. По-другому это никак определить нельзя.
Но непосредственно...
Они не бомбили, они не сбросили ни одной бомбы на Ленинград, они совершенно не пытались даже наступать, они никак не мешали, не отвлекали силы Красной Армии. Более того, Маннергейм пишет, он в этом смысле, в общем-то, прав. Он говорит, а, собственно, ну какая блокада? Мы же не вышли вплотную города. Была полоса побережья Ладожского озера, там, наверное, 15, 20, 25 километров. То есть под блокадой Ленинграда понимается отсутствие сухопутной железнодорожной связи, а водная связь через Ладожское озеро была. Строго говоря, Англия всю войну находилась в такой блокаде, будучи со всех сторон окружена водой, в общем-то. И по водной поверхности Ладожского озера там было 10-15 морских миль, а зимой оно еще и замерзало, поэтому... До некоторой степени Маннергейм тоже прав, когда он говорит, ну а мы со своей стороны ничего не давили, так что могли вести через Ладогу сколько хотите. Достаточно условная позиция, но тем не менее.
И в осаде Ленинграда непосредственно участие они не принимали.
Они не принимали.
Потому что если бы к немцам присоединились финны, то войти
было бы гораздо хуже.
Да.
Не будем пробы, но было бы гораздо хуже. А что было бы, это уже сказать сложно.
История не терпится слагательного наклонения.
Было бы гораздо хуже. Таким образом, дело дошло до 44-го года, и вот когда дело дошло до 44-го года, ситуация стала, конечно же, меняться уже в другую сторону. То есть Советский Союз, который к этому моменту уже имел мощнейшую Красную Армию с мощнейшей военной экономикой, плюс поддержка со стороны ленд-лизовских поставок, вот эта огромная военная машина наступала на всех фронтах и гнала немцев на запад. Вышла она, в конце концов, к Ленинграду, сняла ленинградскую блокаду. Таким образом, снова на линию соприкосновения советских и финских войск выходила уже значительная сила Красной Армии. Финны, на самом деле, начиная с февраля 43-го года, мучительно пытались как-то выйти из ситуации, в которой они, прямо скажем,
сами себя
изогнали. 2 февраля, как должны знать все школьники, 2 февраля 43-го года капитулировала армия Паулюса под Сталинградом. 3 февраля, буквально на следующий день, у Маннергейма собралось 5 человек высшего военно-политического руководства страны вместе с президентом Рюти, естественно, на котором они констатировали первый факт, что Германия войну проиграла, и вопрос только времени, когда это все закончится. Пункт второй, что Финляндия связалась не с теми союзниками, и поэтому теперь надо спасаться как-то самим. Они предприняли попытки очень осторожные через нейтральные страны войти в контакт с советским правительством. Единственным результатом было то, что об этом узнали немцы и ввели эмбарго на поставки зерна, а Финляндия очень сильно зависела от поставок немецкого зерна, потому что Финляндии своего зерна никогда не хватало. Потом у финнов забрежил луч надежды в конце туннеля, когда в Португалии они начали вести переговоры с американцами. Но очень интересный предмет. Был план высадки англо-американских союзников в Норвегии. Высадки в Норвегии, ликвидация вот того фланга германского фронта, изгнание оттуда немецкого флота и авиации. При этом, естественно, финны заверили англо-американских союзников, что они, конечно же, пропустят войска союзников, что они готовы помочь в интернировании немцев и так далее. Но этот план высадки союзников в Норвегии, в конце концов, был отброшен и никогда не произошел. Таким образом, к февралю 1944 года финны уже оставались один на один со Сталином, но у них оставалась одна маленькая надежда. Была же Тегеранская встреча Большой Тройки, это декабрь 43-го года, и на этой встрече Большой Тройки Черчилль и Рузвельт все-таки получили от Сталина согласие, причем зафиксированное и доведенное до сведения финского руководства, что требование безоговорочной капитуляции, каковое союзники договорились в Тегеране предъявить всем союзникам фашистской Германии, что это требование к Финляндии предъявлено не будет. Финны решили, что это дает возможность начать какие-то переговоры, и, значит, отправили туда, как всегда, товарища, господи, Паасикиви, кого же они еще могли отправить? Да. Конечно, товарища Паасикиви, очень престарелого товарища, который, судя по всему, любил коммунизм больше, чем сам Сталин. Но пока Паасикиви собирался ехать в Москву для переговоров, состоялись так называемые 3 мирные бомбардировки. Вот эти 3 мирные бомбардировки, они так вошли в историю, могут считаться в определенном смысле началом Третьей советско-финской войны. Мирные они были в том смысле, это термин финской историографии, что таким образом Сталин решил им подсказать, что надо соглашаться на любые условия. Налетов было 3, с интервалами в 10 дней. Первый был в ночь 6 на 7, потом 16 на 17 и 26 на 27 февраля. Значит, сразу, чтобы было понятно, о чем идет речь. Это самая большая операция советской дальней бомбардировочной авиации за всю Вторую мировую войну. Самая большая.
И весьма ощутимая для финнов.
Весьма ощутимая. В общей сложности на Хельсинки сбросили 2,5 килотонны бомб.
Ну, прям как небольшую ядерную бомбу.
Да, но на самом деле гораздо эффективнее, потому что ядерная бомба создает, понимаете, большое давление в точке, а в 5 километрах от этой точки давления уж большого нет. А на Хельсинки сбросили 16 490 фугасных бомб. Причем использовались, было сброшено даже 2 ФАП-5000.
Пятитонные,
которые сносили целый квартал. И было сброшено в общей сложности 26 ФАП-2000. То есть тоже достаточно ощутимо. Это были, еще раз повторяю, самые большие налеты советской авиации за всю войну. Естественно,
дальнего действия, конечно,
было бы сравнить с Берлином. Вот на Берлин знаменитые эти бомбардировки августа и сентября 41 года, когда ВВС Балфоута бомбили Берлин. На Берлин было сброшено 36 тонн, а на Хельсинки 2575 тонн. 36 и 2500, прочувствуйте разницу. Значит, по отчетам с командования советской дальней бомбардировочной авиации, от Хельсинки осталось только огромное облако дыма, которое не рассеивалось несколько суток.
А много народу погибло?
Абсолютно правильный вопрос, на него будет совершенно точный ответ. Но когда уже закончилась Третья советско-финская война, и советская военная комиссия прибыла в Хельсинки, увидела абсолютно целый город, целый город, то это было началом конца товарища Голованова, командующего авиацией дальнего действия, на этом его карьера феноменально завершилась. Фактически на самых Хельсинки попало, есть точная цифра, попало 799 бомб. То есть 8,5% от общего числа фугасных бомб.
А остальные 92%
куда? Упали неизвестно куда.
Тоже хорошо.
Да. Ну, наверное, с точки зрения гуманности, если мы в 2008 году находимся, наверное, это хорошо. То есть эффективность действия советской АДД была такова, что 92% бомб упало неизвестно куда.
Марк, тут мы должны прервать дозволенные речи на выпуск новостей. Мы продолжим буквально через минуту.
«Цена победы».